Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале The Breakfast Show. Первый выпуск на этой неделе. И мы с вами находимся на фоне переговоров, которые идут в Берлине между представителями украинской делегации и делегацией Соединенных Штатов. Там и Европа тоже участвует. Это кажется сейчас определяющим на какое-то ближайшее время. Тем более, что поступают новости прямо сейчас, и я обязательно буду вас о них информировать. Но сначала скажу, что этот час мы проведем и в том числе обсудим, разумеется, и переговоры в Берлине с Владимиром Борисовичем Пастуховым, политологом. Спасибо большое, что пришли к нам. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер, рад вас слышать.
Взаимно. И давайте начнем, знаете, с чего? С того, что я скажу пару новостей буквально из Берлина.
Да, я хотел попросить, потому что тут пока добежишь из кухни до комнаты, уже все 20 раз может поменяться.
Да, давайте скажу вам, что здесь, значит, произошло. Ну, во-первых, Трамп сказал, что, переговоры завершились, и Трамп сказал, что он на 90% доволен, и что делегация, что 90% вопросов уже урегулированы, и он доволен, вот так. Значит, это даже не он сказал, а его слова передал американский чиновник в комментарии Sky News. Значит, дальше представитель США в интервью Рейтер сказал, что гарантия, подобная статье 5, это то, что, по мнению Трампа, он может заставить Россию принять. Мы считаем, что россияне примут гарантии в окончательном соглашении. Также он сказал крайне новую вещь, что окончательное решение по территории будет зависеть от Украины. Этот же чиновник, видимо, что переговоры Украины и США в Берлине продолжились, но без Зеленского. Там, видимо, проходят консультации там, и так далее. И, наконец, Зеленский сказал, он тут еще успел на экономическом форуме выступить, что эти дни могут многое решить и приблизить нас к миру. Но в течение дня было еще много разных сообщений о ходе переговоров в Берлине. Они были пораньше, наверняка вы их видели. Как по-вашему, нынешний раунд, будет ли он каким-то знаковым, или это переговоры ради переговоров?
Нет. То есть, во-первых, я откомментирую, что выслушал ваши новости. Я вспомнил только одну фразу. Все мозги разбил на части, все извилины заплел. Понимаете, не могу сказать, что мне кто-то делает укол, но новости, конечно, все противоречат друг другу, зачастую здравому смыслу, и я к этому еще вернусь. Теперь, в любом случае, мы являемся свидетелями исторического события, и эта неделя и следующая, она будет очень важной. То есть, как минимум, она либо перебросит войну на следующий год, и это продлится еще там от 3 до 9 месяцев, с моей точки зрения, либо наступит какой-то переломный момент, и мы, не дожидаясь следующего года, начнем уходить в какую-то новую историю, причем историю с большой буквы. Так что вот в любом случае это не статистическое явление, это то, что сейчас происходит, не встреча в Стамбуле, это не встреча в Дубаях, при саудитах и так далее. То есть это, да, это сейчас пошел вот наконец тот тяжелый грунт, до которого как бы сверлобурильщик доползло, и сейчас нечто решающее. Теперь вопрос в том, что в какую сторону, понимаете? Отрицательный результат – это как раз тот случай, когда он тоже результат. То есть то, что сейчас происходит, оно имеет, на мой взгляд, 1/5 шансы зацепиться за мир, похабно, несправедливо, какой угодно, но зацепиться за мир, и, условно говоря, 5-1 не зацепиться за него. Вот я думаю, что мы увидим это, безусловно, мы это увидим в течение полутора недель. И,
да. Давайте, да, говорите, Владимир Ильич, извините.
Смотрите, здесь дальше вот есть некая развилка, не для Трампа с Зеленским, а для меня, как для человека, который пытается онлайн это осмыслять и вынужден публично комментировать, потому что, в принципе, уже вступил на эту стезю, хотя, в принципе, сейчас бы заткнуться и помолчать, и не то чтобы за умного сойдешь, но, очевидно, как бы гораздо большее количество людей к тебе будут хорошо относиться. Потому что, я не знаю, сколько вы любите фильм «Криминальное чтиво», там есть такой эпизод, когда два, скажем так, попавшие в неудачную заваруху гангстера звонят своему шефу и пытаются ему что-то объяснить, а потом один сердца говорит, что «Да что ты мне там втираешь? Я хочу, чтобы вот просто ты мне сейчас сказал, что как бы там все это будет сейчас разрулено, ты забудешь об этом как о страшном сне, и к тебе там едет мужик, который все разрулит, и спокойно сиди и отдыхай». Вот сейчас общественное настроение, оно же идет от комментаторов, но в основном таких вот успокаивающих слов о том, что вот сейчас вот этот вот момент, что все эти страхи разрулятся, Путин аннигилируется, все те, кто колебались, встанут на сторону Украины, все в конце концов сложится так, как оно должно сложиться в голливудском кино, когда вот все плохо-плохо-плохо, там 90 минут, и на 90-й минуте как бы пазл складывается. Но проблема в том, что жизнь не голливудское кино, и как бы я не вижу пока, чтобы этот пазл складывался. Вот где проблема. Я очень хотел бы дать вот этот вот комментарий, что там, не помню, он Миксел Фудс или кто-то едет и все разрулит, но я не вижу, чтобы складывался пазл. И не вижу я, чтобы этот пазл складывался из одного малюсенького размера с ноготок вопроса. Вопрос о территориях. Вот где собака порылась.
Именно так, тем более, что в течение дня вот были сообщения о том, что якобы Зеленский ну, не уступает в вопросах территории. Мы не знаем точно, потому что никто не комментировал, и что там на самом деле, в каких формулировках и так далее. Ну, вообще трудно было бы себе представить, что он как-то взял бы, да и согласился с этим, значит, пунктом, который был в 28-ми. Это с одной стороны. А с другой стороны, кажется, и Владимир Путин особенно-то ничего не собирался уступать. С ним вообще никто не разговаривает в том плане, что как бы есть его позиции, есть его условия, и вокруг них там ходят. Я себе с большим трудом представляю, как вообще при таких исходных можно вообще до чего-то договориться. Оно вообще в принципе-то было возможно?
Да, ну, в принципе, было возможно, но надо понимать смысл и значение вопроса о территориях. То есть, тут это смешно. Знаете, когда-то Теодор Шанин, великий социолог, основатель Московской школы, знаменитой Шанинки, остроумно сказал, что такое развивающиеся страны. Это ведь страны, которые никуда не развиваются. А что такое вопрос о территориях? Это вопрос, который никакого отношения к территориям на самом деле не имеет. Вот в этом проблема, чего многие не понимают. Вопрос о территориях выродился в вопрос о символизме войны. Вопрос о территориях – это психологический вопрос о том, что одна сторона хочет закрепить за собой некий символический жест, который ей относит победу в этой войне. А вторая сторона, совершая этот жест, тем самым признает, что как минимум вот она достигла не победы. Пусть не поражения, но не победы. То есть это такой вот кубок УЕФА европейский, понимаете, который значим, слушайте, не вот этой вот военной, сейчас меня будут раздирать на части, тысячи военных экспертов, доказывая, насколько важна Краматорско-Славянская агломерация там. А в ответ я это скажу, что при наличии разреженной линии фронта, ну, практически в других местах, не заполненных армией, там длиной, по-моему, 1400 километров, что-то в этом роде, да, там плюс Белоруссия и так далее. Ну, собственно говоря, это как волшебники изумрудного города. Ну, так можно тогда, условно говоря, перегруппироваться и устроить битву не за Донецкую область, а за какую-нибудь другую. То есть все это все такие придумки, понимаете? Потому что не придумка только одна. То есть когда ты требуешь отдать тебе то, что ты не завоевал, то, что ты не смог взять, то это такой жест, который должен считываться, что да, вот я продиктовал свои условия, и другая сторона вынуждена их выполнить. И вот в этом отношении, это ставит Зеленского в очень сложную ситуацию, которая, ну, практически косплеит стартовую ситуацию, с которой это все начиналось. Это встреча в Париже 2019 года. То есть из всего этого я могу сделать одно, что помните, как Марка Твен говорит, есть ложь, есть большая ложь, есть гигантская ложь, и есть статистика. Вот я должен сказать, что есть люди злопамятные, есть люди мстительные, есть люди невероятно мстительные и злопамятные одновременно, и есть Владимир Путин. Он возвращает позору встречи в Париже вот тогда 2019 года именно этим требованием. Он прекрасно понимает, ему не нужна эта территория. Он хочет повесить этот акт на Зеленского для того, чтобы Зеленский вошел дальше в историю не победителем, остановившим русскую армаду, что на самом деле так оно и есть, а человеком, который не реализовал украинскую мечту о победе. Вот смысл происходящего. Почему это так сложно? Не за литров на километр, понимаете? А именно потому, что это вопрос символа. И вот дальше для Зеленского это, конечно, гигантский выбор. То есть это превращается, это, ну, прежде всего, вопрос для украинского общества в такой постановке невероятно непростой. То есть этому можно было бы противопоставить очень глубокое понимание элитами, кто есть ху и что есть что. И что, собственно говоря, на самом-то деле великая победа уже давным-давно одержана тем, что Россия четвертый год, то есть практически всю историю Великой Отечественной войны, борется за избушку лесника. Это уже никто не отнимет от украинцев. Но сейчас они не готовы это осознать. Понимаете, сейчас они не готовы через это переступить, потому что все сублимировалось вот в эти литры на метры. И для общества тяжело, но для Зеленского втройне тяжело. То есть он решает судьбу. Мне очень трудно представить себе, то есть вот как он в этой ситуации, согласовав абсолютно все вопросы, там, по НАТО, по безопасности, и даже там, условно говоря, Запорожская АЭС перейдет под юрисдикцию МАГАТЭ. Такой вот. И вообще Путин очень много жестов сделает и даст в обмен по количеству там, метров квадратных, Путин вполне может наскрести там какое-то количество территорий, которые будут почти равны там, тому, что он просит отдать. И там какие-то будут компромиссы, что там войдет Росгвардия, но не войдет там какая-нибудь кантемировская танковая дивизия, не знаю. Но при всем при этом мне очень трудно себе представить, как Зеленский после всей вот этой мобилизационной накачки придет и скажет, ну вот это все решено, поэтому давайте вот тут мы можем уступить ради мира. У меня просто пока в голове не складывается.
Да и не сложится, наверное, потому что сам Зеленский, только что, как будто бы услышав вас, Владимир Борисович, сказал следующее: вопрос уступок больше не актуален. Вот буквально, пока вы это произносили, появилось это сообщение.
Значит, смотрите,
Сейчас,
если
секунду,
это
я просто
так,
цитату
да.
закончу, и все. Есть некоторые моменты, которые точно не помогут нам. И сегодня я не вижу их в наших новых редакциях документов. Для меня это важно, потому что вопрос уступок, этот вопрос точно больше не актуален. Я считаю, что вопрос территорий очень болезненный, сказал он. И также он добавил, что я бы не сказал, что США на переговорах что-то требовали, но диалогов касательно территорий было достаточно. Мне кажется, пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Вот так.
Ну, смотрите, здесь бросается к такой вот, условно говоря, контрасты в глаза между оптимистическим заявлением неназванного представителя Белого дома, где на 90% мы довольны результатом, и заявлением Зеленского, которое для меня как бы означает, что, в общем, никакого компромисса нет и быть не может. То есть я могу только одну вещь из моего понимания Путина, а слава богу, мы при нем пожили уже 25 лет, и изучить. Ну, знаете, даже если бы это было лохнесское чудовище, мы бы уже за это время изучили все его повадки. А он все-таки живет на поверхности. Поэтому все, что я знаю о повадках этого вот человека, оно говорит о том, что он, безусловно, прекрасно понимает, ради чего и почему он выдвигал это территориальное требование. Для него вообще все остальное, кроме этого территориального требования, вот не имеет никакого значения, потому что все остальное он либо не контролирует, либо оно в политике не играет роли. Вот в политике не играет роли. Для него именно это нужно для того, чтобы продать окончание войны на внутреннем рынке как победа по очень завышенному курсу. И он от этого не отступит. Таким образом, заявление Зеленского означает на этом этапе, что Зеленский пошел, как в этом фильме «Бой идут одни старики», вот в эту самую лобовую атаку, в которой уже не немец, но что-то очень похожее на него, должно отвернуть. Мы помним, что по сюжету фильма киностудии Довженко там это так не случилось. А что дальше будет происходить? А, да, кстати, ну и по поводу довольства Трампа, мне очень смешно, там на 90% довольны. Человек от обезьяны отличает всего 4% генома, все остальное совпадает. Но, понимаете, 4% оказываются решающими.
Ну, он сказал, что доволен, на 90% договорились. На 90% доволен, это я немножко соединил. Вот.
Да.
Да, 90% вопросов между Россией и Украиной решены после последних переговоров, заявил официальный
Ну,
представитель Белого дома. Вот так.
смотрите, давайте мы же взрослые люди. То есть дальше вот, в этой позиции я уже цитировал этот стишок Корнея Чуковского, и там дальше, что будет поездка Кушнера и Уиткова в Москву, и дальше, как говорится, прямая цитата, Людовед ответил «нет». Понимаете? Да, Людоед ответил «нет». И на этом как бы все закончилось. Что дальше? Дальше. Дальше мяч на стороне Трампа. Так оказывается. А у Трампа есть ну, такой спектр из четырех приблизительно позиций. Первая позиция превратится из Савла в Павла. То есть Трамп говорит, что он все понял. Зеленский в Берлине был такой душкой, его практически во всем убедил, и вся вина лежит на Путине. Ну, то есть, практически сказать противоположное всего тому, чего он там говорил, и по этому поводу что? Ну, по этому поводу какие-то, что он может дать какие-то адские санкции, но там не такой большой набор. Понимаете, пока он не убедил Китай в том, что Китай должен наступить Путину на хвост, все остальное это все уже все использовано до нас, понимаете? Все санкционировано до нас. Второе, дать какое-то оружие, которое ну, потрясет Россию до основания. Но это равносильно, конечно, все равно объявлению России войны, потому что до основания ее может потрясти только массированный удар там, 15 тысячами томагавков. Но как бы я не уверен, что сейчас в Европе, на Западе есть политик, который готов так поиграть. И, соответственно, я не очень верю, что Трамп может сильно накричать на Путина, обидеться, но сделать тут особенно много нельзя. То есть вторая версия поведения – значит, Трамп затаит себе обиду, ничего не скажет по поводу Зеленского, но очень сильно надавит на европейских партнеров, ну, потому что Зеленский может, в общем, что-либо говорить до тех пор, пока работает вот эта программа, там, я не помню, как называется, Purple как-то, ну, то есть,
Purple, да.
да, программа
Pearl, Pearl.
помощи, Pearl, да, программа помощи Европы. То есть, соответственно, если в какой-то момент Трамп на них надавливает, у них нервы не выдерживают, и замечательные люди Мерц, Макрон и Стармер с постными лицами говорят Зеленскому, ты знаешь, ну не вышло, парень, ну вот, извини, наверное, тебе стоит подумать. Они вот тогда вот реально сказали. Пока Европа Зеленским, он как-то еще имеет маневр. Это как бы второй вариант. Но тут тоже как бы не просто, потому что Европа, она же не просто так, она знает, за что борется. Пока Украина, ну это прямые сейчас цитаты, пока Украина воюет с Россией, Европа может спокойно продолжать спать своим богатырским сном, потому что в этот момент нападение ей точно не грозит.
Да-да, пожалуйста,
Ну и,
извините.
да, и как бы второй вариант, Трамп просто говорит, я умываю руки, ухожу, делайте все, что хотите, оружие типа продолжают продавать. Не уверен, что у него такая возможность есть. Ну и последний вариант, тот, который я сегодня написал, это ну, тогда в традициях Америки Зеленскому делается предложение, от которого он не может отказаться. Следим за НАБУ.
Вы знаете, у меня полное впечатление, что мы с вами комментируем какое-то спортивное состязание сейчас, вот
Ну
буквально.
а как мне об этом говорить? Порвать на себе свитер сейчас у меня.
Не-не, я не об этом, вообще не о вас речь. Извините, Владимир Борисович, я понимаю, все мы, конечно, эгоцентричны, но я о другом. Я о том, что постоянно какие-то события происходят, ну, на поле в футбольном или там баскетбольном матче, все время что-то происходит. Вот и так и у нас.
Да,
И
так оно и есть, так оно и есть.
я все время вкидываю какие-то, ну, постоянно после вот этих переговоров идут утечки, и вот очередное поделилось BBC. Значит, ну, в принципе, все это было сказано, сейчас некоторые подробности просто есть. На переговорах в Берлине делегация США во главе со спецпредставителем Виткофом и Кушнером, а также президент Украины Зеленский и европейские чиновники разработали пакет гарантий для Киева по примеру пятой статьи Устава НАТО. Это два чиновника американских сообщили на брифинге с журналистами, пожелав при этом остаться неизвестными. Значит, статья пятая, ну мы знаем все ее, в основе этого соглашения крайне сильные гарантии, по сути аналогичные статье пятой, а также очень сильные механизмы сдерживания. Они касаются численности украинских войск и доступных ей вооружений. Чиновник при этом сказал, что предложение не будет на столе переговоров вечно. Подробности документа собеседники открыть отказались, но по словам одного из них, в своих предложениях США, цитирую, зашли настолько далеко, насколько США вообще способны зайти в подобной ситуации. Один из чиновников сказал, что уверен, что Россия согласится на план, который позволит Украине быть сильной и свободной. Вот такие новости.
Мой единственный комментарий, знаете, в сентябре 1939 года Англия и Франция даже войну объявили Германии. Ну, это, ну, какие же больше гарантии? Но как бы Польша это не очень помогло. Слушайте, слова, слова, слова. Я остаюсь при своем мнении. Территориальный вопрос, пока он не решен, обо всем остальном, это, понимаете, это приправа. Знаете, как у Танича, говорит, травы к мясу, а не мясо к травам, понимаете? Поэтому все это было бы очень важно, если было бы решение территориального вопроса. Если его нет, то это соревнование в дипломатическом остроумии.
Отлично, тогда мы движемся дальше, потому что мы не планировали оставаться только на этой теме. Я лишь процитирую канцлера Мерца, но не просто так. Значит, канцлер Мерц сказал, что Европа, США и Украина вместе разработали список предложений, которые передадут России, и мяч на стороне Кремля, посмотрим, как они используют это время, отметил он. А еще недавно Мерц говорил об окончании американского мира, Пакс Американо, известно еще выражение, еще известное мне с моего детства в Советском Союзе, пропагандисты любили его употреблять. Вот, что Америка для Америки, беспокойство о безопасности европейских союзников уже не является приоритетом, осталось в прошлом. И он сказал, что страны Европы должны стремиться сохранить единство внутри НАТО. Поговорим о конце Пакс Американо.
Да ради бога. То есть я-то убежден, что это его начало, но можно и с этой стороны, и так дядю Ваню поставить.
Давайте, а почему это его начало? Ну вот мы действительно видели евроатлантическое единство, и в общем, опять же, мне, человеку, родившемуся в 70-х, трудно себе представить, чтобы Америка, Великобритания, Германия не были союзниками. Как? Так не бывает.
Ну, понятие, союзники союзникам рознь. Понятие, у нас же есть эта организация коллективной безопасности, забываю еще. Понимаете, ну я приведу несколько примеров. А мне в конце 80-х пришлось сыграть определенную роль в Союзе кинематографистов СССР по приглашению Андрея Смирнова и Лема Климова, когда шла реформа этой организации, и нужно было решить, на каких принципах эта организация будет дальше существовать. То есть было три варианта. То есть она просто распадется. К этому стремились очень многие союзы, страны, которые в тот момент боролись за свою независимость. А она могла продолжить жить как некий такой консорциум очень сложно организованных, собственно, союзов, такая конфедерация, ну, что в конечном счете и выиграла, не без гордости скажу, не без моей помощи. И была концепция, которую, собственно, предложил тогда Российский союз кинематографистов, который вовсе не отрицал вот этого единства. Все хотели сохранить единство, но как бы понимание единства тогда было чуть-чуть разным. То есть, если все остальные союзы видели единство как некую очень сложную коалицию со сложным механизмом, то Российский союз кинематографистов тогда сказал: ребята, есть простой способ. Мы никому не отказываем. Вы все просто вступаете в нас, и вас всех... Тогда была такая фраза прекрасная, один из руководителей союза сказал: ребята, мы вас не бросим. Мы будем давать даже больше, чем вы получите во всех этих коалициях. Ну, просто вы должны понять, что вы должны кормиться с нашей руки. Мне тогда было где-то 28-29 лет, но вот я пронес эту фразу через всю жизнь. Она очень правильная. Теперь, смотрите, вот если вы почитаете концепции МАГА и их представление о мире будущего, и сравните, например, со статьей президента Финляндии, по-моему, Стуб, я правильно как бы сейчас
Александр
произношу?
Стуб, совершенно
Да,
верно.
который он публиковал, то там есть очень интересное даже лингвистическое такое расхождение, потому что американцы говорят, как и Путин, они говорят о полярном мире. Ну, другой вопрос, что Путин говорит о многополярном мире, а американцы склоняются к упрощенной схеме нового биполярного мира. То есть мы и китайцы, я и Моцарт, да? Путин хочет туда вклиниться, но как бы боюсь, что поздновато будет. А вот европейцы говорят, нет, не многополярный, многосторонний. То есть мир правил, в котором слабые имеют право голоса. А Трамп говорит, нет, ребята, слабые не имеют права голоса. То есть мир полюсов, где на каждом полюсе есть свой маленький пахан. И все остальные на этом полюсе в иерархии. Наконец, вы меня все равно про это спросите. Ну вот смотрите, сейчас отношения к западной интеграции, они вот такие же, как спор между ФБК и всей остальной оппозицией. То есть Трамп – это такой большой ФБК. Он говорит, западный мир должен быть единым. Он вовсе не отрицает это. Просто Европа должна быть подо мной. Вот и все. Трамп же на самом деле, все думают, что Трамп отвергает Европу. Это не так. Трамп ждет, когда в Европе пройдет правая революция и всех этих Стармеров, Макронов и Мерцев смоет. И тогда, ну вот выживет только Джорджа Мелани, наверное, да? А на месте всех остальных будет Вайдель, ну я уж не знаю, кто там во Франции, они должны разобраться между собой. И вот с теми будет совершенно другой разговор. Поэтому здесь не идет разговора о конце американского мира. Здесь как раз идет разговор о том, что этот американский мир предлагается более жесткий. Он теперь больше не мир благотворительности, не мир USAID. Он теперь мир фаланги, понимаете, такой, строго выстроенный.
Но ведь проблема в том, даже не в том, что человек смертен, а в том, что политик сменяем, и политические, так сказать, элиты сменяемые. И следующая смена в Соединенных Штатах предстоит уже довольно скоро. И вообще говорят, что вот такая спешка с переговорами и с миром, она из-за того, что Трампу нужно это мирное заключение до промежуточных выборов в Конгресс, которые могут, не обязательно изменят, но могут изменить расклад там. И уже не такое, значит, единоличное лидерство подавления со стороны там республиканцев и Трампа. Вот, я просто хотел спросить.
Можем маленький
Да,
комментарий?
нужно, нужно.
Это абсолютно такая серьезная, ну, такая действительно проблема. И, собственно, основная линия поведения Европы, мы пережили многое, переживем и Трампа.
Пересидим.
Пересидим, да, пересидим. Это понятная стратегия. У нее есть один недостаток. Вот эту проблему, которую вы обозначили, ее, как показывает исторический опыт, можно решать с двух концов. То есть можно, конечно, ну, готовиться к смене, а можно как бы устранить сменяемость. Мы, понимаете, мы еще не знаем, куда двинется Америка при Трампе с точки зрения американской демократии. А так все нормально, конечно.
Да, ну то есть, если сменяемость останется,
Не
то...
сменяет состоимость, главное, чтобы какой-нибудь Мамдани не был еще круче, чем Трамп.
Тоже, в общем, есть опасности, с другой стороны. Нет, я просто вот к чему спрашивал. А этот статус-кво, к которому мы привыкли в послевоенном мире, он может вернуться-то? Ну, опять же, Трамп
Никогда.
никогда.
Никогда. Все, все. Это такая же мечта, как восстановить СССР. Да, он может вернуться, если вообще мы родим все себя обратно. Слушайте, история прошла, все. Вот вся проблема нынешнего поколения политиков, что оно промежуточное, оно транзитное. Оно живет, и это началось с Путина, но это касается и всех европейских лидеров, да частично и Трампа. Но Трамп, кстати, первый сделал шаг дальше. Вот все. Трамп первый из них, кто переступает в новый мир. Он, это, конечно, оказался дивным новым миром, понимаете, в таком именно хакслевском понимании слова. Но, тем не менее, Трамп первый переступает. Все остальные живут вот этой иллюзией того, что молодость можно вернуть. Но ее нельзя вернуть. Этого не будет. Будет что-то другое. Лучше, хуже. Но старого мира, старого потсдамского мира не будет больше никогда.
Но будет какой-то другой. А вы, значит, предвосхитили, так сказать, немного спойлернули тему, но она, собственно, заявлена у нас, а не заявлена у нас в заголовке. Вот. Это, скажем так, дискуссия внутри российской политической оппозиции, которая вылилась на выяснение отношений в одном из парижских ресторанов. Вот вы говорите, что... Значит, ФБК, оно такое, как коллективный Трамп такой. Либо все под нами, либо вы без нас. Ну, или там вы нигде. Да, как примерно Трамп действует. Мне-то на фоне этого скандала показалось, что многим показалось, скажу так, очень обтекаемую формулировку, что история как раз в обратном, что Михаил Борисович Ходорковский действует как Трамп в данном случае. Либо вы через подписание декларации имени Михаила Борисовича входите в этот клуб российской оппозиции через эту дверь, другой двери нет. Либо вы ни с кем. Вот так. Ну, так получается. Нет?
Да нет, ну слушайте, там есть три уровня, на которых можно рассматривать эту проблему. На одном уровне я просто не готов, поскольку давайте так, мое понимание текучки, оно абсолютно вторично. Моя позиция известна, что в период реакции я всегда считаю, что история подтвердила, что время реакции – это время мысли, но не время действия. Вот реакция во время Французской революции привела к тому, что все базовые идеи, которые потом легли в основу уже там следующих республик, они были осмысленно рождены в тишине там квартир философами довольно реакционного толка, консервативного толка, скажем так, а потом выстрелили. Но никаких осмысленно хороших действий в условиях реакции, как правило, не получается. Это не потому, что я как бы сноб, знаете, мне, конечно, все время хочется сказать вслед за Василием Уткиным, я футболом не интересуюсь, понимаете? Но в моем случае это действительно так. Поэтому вот эту часть надо разделять в следующие вещи. Есть повод и есть причина. Причем причины делятся на причины первого и второго порядка. То есть повод, ну, он неприятный, потому что я считаю, что бы там за этим скандалом не стояло, то есть понятно, что никакая не Берлинская декларация, ничего, это все как бы оговорки. Это идет борьба за ресурсы и за лидерство в оппозиции. Вот, борьба за ресурсы, за лидерство в оппозиции. А на первом уровне это выглядело следующим образом. Было два подхода, то есть вообще по большому счету это такой очень серьезный разговор о сквозной болезни русского демократического движения раскольничестве. То есть вот сколько вы не возьмете, начиная даже с добольшевистских времен, то с нечаевских, с каких угодно времен, там сквозное идет всегда деление на условных большевиков, там, революционных демократов и так далее, условных меньшевиков. И вот каждое следующее поколение, оно воспроизводит это деление. На одном полюсе это концепция революционной борьбы через создание, ну, по сути, такого аппарата власти. Неформального аппарата власти, такого альтернативного государства. Тот, кто там все-таки нашелся в силы досмотреть хроники русской революции там до восьмой серии и дальше, он как бы поймет, о чем идет речь. То есть это то, что называется партия нового силы, это такой вот кулак, механизм, аппарат, на который можно опереться. А с другой стороны, это всегда некая расхлябанность, это сборище генералов без армии, то есть вождей без армии. Понимаете, как правило. То есть огромное количество хороших, плохих, разных личностей, но за которыми ничего не стоит, кроме их красноречия. И всегда вот эти два подхода. То есть, с одной стороны, это сила, организованная как секта, как армия, как структура, у которой есть аппарат, у которой есть организационные рычаги, которая реально способна бороться за власть, это многих восхищает. А с другой стороны, расхлябанное такое болото, которое, в принципе, оно прекраснодушное, но все правильно говорит, но ничего только сделать не может. И, собственно, наше поколение воспроизвело, в общем, эту структуру. То есть был Навальный, который сумел создать с помощью соратника вот этот вот аппарат, эту машину. И надо отдать ему должное, вот что самое главное, что они единомышленники, это то, что их отличает. Вот вы сейчас возьмете всех остальных, там каждый играет сам за себя. А здесь действительно иерархическая структура. Я могу как угодно к ним относиться, но это иерархия, это армия, там, и то, что они пережили смерть Навального и остались структуры, это еще раз доказывает, насколько как бы эффективно была скроена эта организация. А если бы история там пошла иначе, то они бы давно-давно бы съели все это остальное болото. Но там бы история пошла не иначе, потому что вдруг с той стороны за спинами этого болота оказалась довольно мощная фигура роговика, который как бы не дал этому болоту рассыпаться. И как бы поддержал, то есть Ходорковский как бы стал подставлять собою Вот, знаете, для людей, которые парализованы и ничего не могут сделать, в современных условиях изобретена такая вещь, как экзоскелет. Она еще не очень распространена, но это такая страшная конструкция, которая вот как бы на спину одевается, вроде у тебя никакие члены не движутся, а все-таки вдруг начинает с помощью механизма двигаться. То есть вдруг под эту вот массу был подставлен экзоскелет Ходорковского. В результате чего эта масса вдруг стала... Она должна была быть планктоном, который, честно говоря, при других обстоятельствах давно был бы сожран. А как бы он подставил этот экзоскелет, оно никак не сжирается. И завязалась вот эта вот борьба, действительно, это как бы, ну что тут, это некая борьба ФБК, как партии ленинского типа, и как бы дальше всех остальных, которые на самом деле каждый там сам за себя. Но при этом, при других обстоятельствах, они бы вообще не были силы, а с помощью этого экзоскелета они вдруг превратились в некую силу. Теперь дальше. Во всех этих условиях ФБК вот это вот абсолютно так же. Не нужно, что тебе нельзя сравнение с Трампом. Вот, это точно не нужно так же ФБК, как Трампу не нужен какой-то Евросоюз с его вот этими вот всеми как бы там коалиционными институтами, потому что, ну, лучше всего, когда они вот каждый по одному и, скажем, по отдельности договорился. Шла борьба, и тут в этой борьбе появляется некий приз. Это освободившееся место в ПАСЕ. И вот эта вот коалиция, она смогла как-то оказаться... Вот если бы, условно говоря, это было место где-нибудь там при Трампе, то там, безусловно, как бы более понятен был бы ФБК. А тут психологически европейцам как бы одной коалиции зашла идея другой коалиции. Понимаете, они понятнее оказались. И когда это все пошло, вы помните, что первая реакция ФБК это было, ну, полное отрицание и попытка, ну, честно говоря, поиздеваться только над этой самой инициативой, и была надежда, что она провалится. Ну, слушайте, мы все помним статьи, что они просто посчитали, что это какие-то смешные самозванцы, которые лезут непонятно куда, и все это вообще никому не нужно. И вот здесь оказалась вот эта некая разница между Лениным и его наследниками, потому что Ленин был гениальный тактик, понимаете? Он был не только гениальный стратег, что часто бывает, но он был еще и гениальный тактик. И Навальный, кстати, был гениальным тактиком, и если бы Навальный был жив, этой ошибки бы, безусловно, не было. Но понимаете, в чем проблема? Если бы Навальный был жив, он всегда умел договариваться с Ходорковским. Потому что это как бы такой вот Ленин-Троцкий. То есть эти двое умели с собой договариваться. То есть не было бы этой проблемы. Вот
А,
здесь...
простите, Владимир Борисович, извините, ради бога, что прерываю.
Да.
А не напомните ли какой-нибудь случай, ну, когда была какая-то договоренность между Навальным и Ходорковским?
Я знаю, я не могу напомнить случаи, я знаю, что между ними всегда были контакты.
Ну,
Думаю,
контакты это одно, я
что
про
я,
договоренность.
слушайте, ну, не ко мне. Александр, я понимаю ваше любопытство, не ко мне. Ну,
Окей.
честно.
Ну, то есть это какая-то
Ну, вот не ко
непонятная
мне.
вещь.
Ну,
Это
вот не ко
не я
мне.
забыл, это не я забыл, это я не знал.
Не ко мне. Как там у нас в этих случаях говорит пресс-секретарша Трампа? Без комментариев. А поэтому вопрос состоит в том, что дальше выяснилось, что это выжила инициатива. Это выжила инициатива, и пришлось догонять. И вот, собственно говоря, вся ситуация в том, что ФБК пришлось... Они недооценили как бы возможности оппонентов, им пришлось сейчас догонять. И возникла уже узкая горловина. И вот в рамках этой узкой горловины, там у этой антивоенной коалиции, у нее возникла проблема, потому что Володя Карамурза, он, ну, оказался как бы и там, и там. И он сделал выбор, на который он имел право. Он сделал выбор в другую сторону. А вот дальше уже как бы у Гарри Каспарова не выдержали нервы. Ну, как бы это, конечно, недопустимо и как бы действительно в таком формате просто, если это было так, как это описано, ну, это действительно просто реально недопустимо. Но это уже был повод, как я сказал, а реальная проблема, да, это вот, собственно, соревнование двух этих сил. И вот такая сложившаяся тактическая ситуация, при которой одна из сил сначала недооценила некую инициативу и думала, что она убьется, а потом выяснилось, что она не убилась, и надо было как бы предпринимать уже дальше. Знаете, всегда догонять всегда сложнее.
Да,
Ответ.
вроде того. Я напомню нашим зрителям, во-первых, с просьбой поставить лайки, сделаю. Вот, да, поставьте, пожалуйста, еще не раз. Подпишитесь на канал. А во-вторых, что, ну, такой апдейт. Вы знаете, что у нас выступал по этой теме как раз Владимир Милов. Комментаторы, кстати, стали поступать критические замечания насчет того, что мы не предоставляем слово другой стороне, что очень смешно по отношению к нашему каналу, конечно.
Ну, видимо, просто все, кто хотели взять
Вот,
слово,
но,
все взяли.
значит, накануне Гарри Каспаров сказал, что готов к проведению дебатов у нас на канале, причем, я так понимаю, что даже он не ограничен кем-либо, он сказал, точнее, в вопросе прозвучал, с противоборствующей стороны. Вот. Но я отправил приглашение Владимиру Карамурзе, вот, то есть там речь шла о нашем канале, и будем общаться, пока в паблике не упомянешь, значит, ответ не
Ну,
получишь.
то есть вам слава знаменитого эфира Жириновского с Немцовым просто не дает спать спокойно.
Да, может быть. Но хорошо, я просто вот смотрите, Владимир Владимирович, у меня есть такое представление. Условно говоря, даже это не то чтобы мое представление, это, ну, как бы тот расклад, который я вижу в комментариях многих людей. Например, Сергей Пархоменко так написал, что в общем-то, кроме того, что значит, эта декларация принята под эгидой Михаила Ходорковского, ФБК по большому счету ничего не останавливало. Но они не могут ее подписать, при том, что они согласны по всем пунктам, абсолютно. И, ну, я думаю, что согласны. Мне трудно себе представить, чтобы они по какому-то пункту возражали. Вот. Но они ее не могут подписать, потому что она принята под эгидой Ходорковского. Поэтому они попытались как бы прозондировать почву там, или, не знаю, договориться о том, чтобы войти в эту делегацию ПАСЕ или платформу ПАСЕ, как-то минуя, может быть, подписав те же пункты, но в другом порядке и назвав их как-нибудь по-другому, или еще что-нибудь в этом роде, я не знаю. А на эту попытку, значит, была соответствующая реакция, вот в данном случае Гарри Каспарова, но на площадке, можно сказать, Михаила Ходорковского. В результате чего
Слушайте,
все и случилось. И единственный, в общем-то, человек,
Александр, честно,
который связывал эти два мира, он...
вот можно я скажу, вы мне сейчас даете нарратив, который вот абсолютно не укладывается в мою голову, а я как бы его слушаю, ну вот, давайте честно, я даже не хочу в это вникать, кто кому, кто на ком стоял. Для меня это поводы. Вот есть реальная борьба за доступ к центрам принятия решений различных групп российской миграции. Слушай, ну чего мы вот сейчас сделаем вид, там Берлинская декларация, не Берлинская декларация, кто подписал? Есть, очевидно, борьба одной группы, которая считает, что она может быть единственным представителем русской эмиграции, политическим представителем. И есть очень многочисленные люди, каждый из которых, к сожалению, не обладает весом, способным против этого противостоять, которые, ну, не готовы на этих условиях вступать. И вот это одна из площадок. Дальше. Берлинская декларация, не Берлинская. Слушайте, но это тактические инструменты борьбы этих сил между собой. Это проблема, я сказал, это проблема раскола и проблема двух взглядов на то, как должно быть организовано движение, как армия или как мягкотелая коалиция. Это борьба большевиков и меньшевиков нашего времени. Все остальное, то, То, что вы сейчас называете, это какие-то ненужные мелкие детали, это поводы и штучки, с помощью которых одни легитимизируют свою позицию, другие. Одни говорят, вы должны как бы с нами сотрудничать в коалиции, потому что мы вот выставили щит Берлинской декларации. Другие говорят, нет, Берлинская декларация придумана не нами, это не может быть условием, мы хотим, не за это идет борьба. Борьба идет за то, кто будет вести диалог с европейскими структурами, причем не ПАСЕ всех интересует, кого конкретный Мерц, Стармер там, и так далее будет у себя в голове, в мозжечке держать. Ага, русская оппозиция – это кто? Это Милов, это Волков, это Карамурза. Русская оппозиция там – это Гудков, Ходорковский. Вот за это идет борьба. Давайте называть вещи своими именами.
Ну, что мы там? Мне кажется, это честно, да.
Да, да, это называть вещи своими именами. Я просто устал. Меня это вообще все не интересует. Вот я вот честно говорю, что моя позиция, я футболом не интересуюсь. Я политику изучаю, но я никогда в жизни к ней не прикоснусь. И поэтому меня там нету. Но когда я ее изучаю, я предпочитаю с академической точностью вещам давать их название. Это борьба за то, кто будет представительствовать. И есть два подхода. Либо это акционерное общество, где у каждого есть маленькая доля, или это общество с неограниченной ответственностью, где есть один акционер, а все остальные обладают облигациями, там, векселями только. Вот и все.
Хорошо, я тут проводил опрос по-тихому. Значит, кто, по-вашему, больше похож на Трампа в подходе «либо вы под нами, либо против нас», который вот мы обсуждали? И четыре варианта ответа было. Ходорковский, ФБК, оба такие и оба не такие. Вот, значит, самое большое количество голосов набрал ФБК, он больше всех похож, по мнению нашей аудитории нынешней, в этом подходе на Трампа. 40%, Ходорковский всего 13%, последнее место, оба такие 27% и оба не такие 20%. Спасибо всем, кто принял участие. Мы продолжим.
Я в тренде.
Давайте, я думал,
что... Я в тренде говорю.
В тренде. Да, значит... Я хотел вот что, я почитал у вас про искусственный интеллект в телеграм-канале. Кстати, всем рекомендую подписываться на телеграм-канал Владимира Пастухова и на YouTube-канал «Пастуховская кухня». Ссылки у нас в описании вы найдете. Про искусственный интеллект было несколько неожиданно. Более того, в неожиданном аспекте там это говорилось. Но у нас и повод есть. Я думаю, что, может быть, и для вас он стал поводом. Это событие стало. Это то, что журнал «Тайм» признал людьми года 8 человек, которые... возглавлять лидирующие компании по разработке, собственно, искусственного интеллекта. Вот. Ну, раз журнал «Тайм» так определил, то и нам не грех остановиться на этом. И я так понимаю, вы видите некоторую опасность, или я бы так сказал, вызов человечеству в совершенствовании и прогрессии искусственного интеллекта.
Ну, проблема в том, что нет, не это было поводом, хотя, конечно, мне понравилась картинка, где они как вороны сидят на жёрточке там на... замечательная фотография, хорошая была. Но поводом было то, что я продолжаю осмыслять то, что произошло, ну, прежде всего, с Россией, которая, как я сказал, является все-таки моей профессией, в терминах неомарксизма в некотором смысле. И я, конечно, глубоко убежден в том, что Россию, Путина, путинизм, то, что с нами случилось, нельзя вычленить из того, что в целом происходит в мире. Я придерживался и придерживаюсь концепции о том, что, как это часто бывает, всегда как бы вибрирует слабое звено. У меня врач была, которая говорила, все знают, я много раз на это ссылался, что при стрессе болит больной орган. И слабый орган. И вот здесь Россия просто оказалась больным человеком конца 20-го, начала 21 века, где процессы, которые имеют на самом деле глобальный характер, просто с нее начались, она таким трендсеттером стала. И когда я для себя понял, что сейчас вот у нас Америка путинизируется, вот сейчас в Латинской Америке, вы видите, уже пришел человек, который восхищается Пиночетом, к власти в Чили только сегодня, понятно, что это глобальное явление. Тогда вопрос в чем? Что если это глобально, если не потому, что русские такие, вот дальше Лавров, цитата, А как бы получается, что весь мир, цитата Лавров, да, я надеюсь, поймут меня, но я не могу как бы процитировать. И вот в этой ситуации, да почему? И тогда, конечно, мы упираемся в фазовый переход технологический все-таки. И в этом фазовом переходе получается, что мы шли, говорили, цифровые, цифровые технологии, цифровые технологии. Дальше мы доходим до двух точек, где осталось только их соединить мощно. То есть это ИИ, то есть это какая-то вершина этого как бы сейчас скачка, и робототехника, то есть которая там типа с 70-х годов прошлого века где-то маргинально развивалась, но сейчас, видимо, доходит до состояния, когда это действительно что-то человекоподобное. И вот их соединение, видимо, даст скачок. Он меня не интересует. Я не футуролог, чтобы предвидеть. Меня интересуют только социальные последствия. Вот эти социальные последствия для меня, очевидно, это вытеснение из активной трудовой деятельности больших масс людей. Причем, которое произойдет очень резко за короткий временной период. И есть, вот это меня волнует, понимаете? То есть не то, что оно произойдет, если оно было растянуто, как там в прошлые века. Ну да, правильно мне кто-то написал, кто-то замену лошади паровозом тоже воспринимал так же. Да, но
Ну,
замена лошади
или
паровозом.
когда мануфактуры появились,
Да,
да,
но тогда это
стремительно.
занимало 40, 50, 60 лет. В чем проблема? Двух вещей не было. Сейчас это произойдет почти мгновенно. И второе, тогда не было, тогда тоже были войнами сопровождалось, но не было ядерного оружия. Вот где проблема. То есть нас ждут серьезные вещи-то.
Ну а что конкретно, собственно говоря, сейчас высвободятся люди, так сказать, как по песне, вкалывают роботы, счастлив человек. Неужели у современного
Нет,
человечества не найдется?
несчастлив, несчастлив. Понимаете, оказалось, что мы природой заложены, чтобы хлеб свой в поте лица добывать. И проблема в том, что всем известен этот великий эксперимент с мышами, у которых было все. И они там в девятой или десятой генерации все вымерли. То есть выход, если пойдет такая эволюция, то выход будет колоссальное социальное расслоение на вообще футуристическую элиту, как в каком-нибудь рассказе Шелли там или еще кого-то, и огромные массы рабочих муравьев, оставшихся безработными, которые сидят на гарантированном welfare и вымирают. Понимаете, вот это не по песенке будет. Это будет коммунизм с отрицательным знаком.
Сурово, на самом деле, но
То есть это как раз то, над чем надо начинать сейчас думать, понимаете? К сожалению, потом поздно будет.
там вы еще упоминаете и климатические
Но это
изменения.
если к этому, тут уже я же не просчитаю, в какую сторону они будут, но если на это сверху наложится еще и климатические, то будет совсем не по песне.
Грустную картину рисует Владимир Пастухов. Пойдем ее обдумаем. Спасибо вам большое, Владимир Борисович. Всегда рад вас видеть.
Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.
Да, спасибо и счастливо. Нашим же зрителям скажу, что вот последний апдейт. Только что Владимир Кармурза написал у себя в Фейсбуке свою позицию по поводу возможных дебатов, которые, оказывается, предложил не только Александр Плющев, но и Катерина Катрикадзе с телеканала «Дождь». Я за здоровую конкуренцию. Вот, значит, Владимир Кармурза пишет, что он к этому готов. Содержательные разногласия действительно есть, и поговорить есть о чем. Как только Гарри Кимович извинится за хамский тон и личное оскорбление, которое он позволил в мой адрес в присутствии 20 человек, в том числе коллег из трех разных организаций, представителей политического комитета по сей моей жены, подчеркну не за мнение или позицию, а именно за тон. Я готов к разговору в любое удобное время и на любой взаимоприемлемой площадке. Так сказать, мяч на стороне, я так понимаю, Гарри Каспарова. То есть Владимир Кармурза обусловил свое участие в дебатах извинениями за скандал, который вот произошел, и за тон, которым Гарри Каспаров обращался к нему во время... той самой встречи в ресторане. А это с нами еще Владимир Пастухов не ушел. Да, спасибо большое, Владимир Борисович, за такой невидимый совет. Да, просто вы не в кадре сейчас. Вот. Спасибо. Да, и все, собственно говоря, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем счастливо, пока.